Добрый вечер. Сегодня у нас передача по письмам, и мне выпала роль тамады, потому что мы сидим в небольшой нашей компании. Три человека, бокалы подняты, вино разлито.
Добрый
Первый
вечер.
Тост задам, Танечка, за вас.
Безусловно.
Сразу же перехожу к делу. 23 июля 2001 года. Сидор из Зальцбурга пишет, но я должен сказать, что все это оставлено на нашем веб-сайте seva.ru. И там масса всяких писем. И мне, конечно, удобнее было всего начать именно с этих писем, потому что они уже в распечатанном виде. И кто может упрекнуть воду за то, что она льется вниз по склону, а не вверх? Можно сказать, что она ищет легких путей себе. Так вот и я прежде всего заглянул на наш веб-сайт и скачал оттуда кое-какие письма. Итак, Сидор из Зальцбурга пишет. «Покажите Татьяну Берг. Почему она не показывается?» Татьяну Берг в онлайне. На что ей наш вебмастер Сергей Панцарев. Ответ Сидору из Зальцбурга. Он пишет, мы все никак не можем получить автобиографию Татьяны. Виной тому известная ее антипатия к новым технологиям.
Правильно.
Постараемся с этим что-нибудь сделать в ближайшем будущем. Танечка, я специально вас не предупреждала,
да.
То, что вопрос...
Можно сказать, удар ниже пояса.
Что это будет поднят, вы должны прилюдно и общенародно сказать свою позицию по этому вопросу. Что, будет ваша биография на веб-сайте?
Да я даже не знала, что
фотографию...
нужна. Честно сказать, я не знала, что нужна моя биография на веб-сайте. Я, так сказать, полностью растерялась и не знаю, что по этому поводу
сказать. А как же, что вы думаете, я тут...
Я очень нефотогенична. Можно это извинение
Танечка, принести? Танечка, у вас отличная, если можно так выразиться, меньшевистская внешность.
Таня, у меня есть два письма.
Я прошу прощения, я бы хотел сказать, что я входила в состав РСДРП в скобках М, да? Я понимаю, да.
Один человек в претензии на вас, что вы, как Алексей Леонидов, не даете своего отчества. А другой пишет просто Татьяна Александровна. Понимаете?
Да, да, очень
вот
странно.
Это
правильно,
правда?
Но странно.
Значит, вы где-то все-таки проговорились, что вы Татьяна Александровна.
Понятия не имею.
Ну вот, ну, все а бывает. Он вот пишет Татьяна.
Я тогда продолжу. Житомир.
Нашего слушателя не обойдешь.
Не обойдешь. На игровой не объедешь. Житомир, Украина. Александр Ковалевский. Здравствуйте, уважаемое Севооборотовское трио. В последнем Севообороте прозвучало... Совершенная справедливая мысль о том, что человек не встанет и не подойдет к компьютеру только для того, чтобы отправить письмо с одобрениями и словословиями в адрес любимой передачи. Вот и я не исключение, хотя передача действительно любимая. Постараюсь кратко и по существу изложить свое видение, в кавычках, недостатков в работе. Первое. Адресуется Леонид Владимировичу персонально, по внутренним каналам, поскольку у него, помнится, были проблемы с русской кодировкой из-за Макинтоша.
Верно.
Сейчас да. Уже нет.
Ну, немножко еще и сейчас есть.
3 сентября исполняется 60 лет со дня рождения замечательного питерского писателя-шестидесятника Довлатова, о чем, как мне кажется, было бы несправедливо не вспомнить в хронике юбилейных памятных дат. Я, признаться, был уверен, что Довлатова вы упомянете еще около года назад в связи с круглой датой его смерти 10 лет. Хорошо бы в этом году, чтобы не было упущения.
Можно сразу прокомментировать?
Да-да-да, разумеется.
Дело в том, что ко мне с этой просьбой обратился и Сережа Панцарев. Причем обратился не сам по себе, а на основе вот нескольких писем о Довлатове. Я отказался это делать. Не потому, что я не считаю Довлатова достаточно талантливым человеком, а потому что у нас с ним не сложились отношения, и даже более того.
Да?
И да. И поэтому было бы с моей стороны лицемерием сейчас воздавать ему хвалу, курить фимиам. Он заслуживает, как писатель этого, заслуживает. Он очень способный человек. Но вот не сложилось, и я об этом не боюсь сказать.
Леонид Владимирович, а вы в мемуарах это как-нибудь когда-нибудь опишете?
Нет.
В эфир
нет,
я это тянуть
нет,
уже и не буду.
Нет, Довлатов позволил себе, он когда приехал в Америку, он начал газету «Новый американец». И в этой ныне покойной газете он полностью опубликовал мою книжку без, так сказать, разрешения автора.
Угу.
Вот. И когда я написал об этом, я получил странный ответ. Я бы, наверное, я настолько был удивлен, что, наверное, пошел бы с ним судиться, но я тут же получил письмо от Виктора Платоновича Некрасова, который написал: «Лёня, не тронь Сережу, он очень талантливый». Надо знать, кто такой Виктор Платонович был. Это самый был ангельский человек в мире. И поскольку я Виктора Платоновича уважал совершенно беспредельно, я решил: а, ну его, Довлатова.
Ну вот видите, и если бы не запросили наши слушатели, мы бы никогда не... Мне, например, это очень было интересно. Далее Александр Королевский из Житомира пишет абсолютно простой и незатейливый вопрос. А почему, собственно, в разделе «Ведущие» на сайте Севера отсутствуют какие бы то ни были сведения о Татьяне Берг?
Вы сегодня просто меня обстреливаете.
Танечка, я же не придумываю писем. Это голос народа.
Ну хорошо, я не знаю, что это.
Что еще за дискриминация такая? Неужели по половому признаку? Ну вот, чтобы не заканчивать свою писульку на минорной ноте, шлю наилучшие пожелания всем-всем, кого сплотил вокруг Сева. С пожеланием, ну, Ковалевский, да. И Панцирев опять отдувается за всех нас, и Александру Ковалевскому отвечает: «Критику в свой адрес признаю справедливой. В оправдание замечу, что я неоднократно пытался через Севу получить хоть какое-нибудь жизнеописание Татьяны. Но безуспешно ее известное неприятие новых технологий делает такие попытки бесперспективные. Все, что у меня есть сейчас, это фотографии с бибисейского буклета десятилетней давности, не слишком хорошо поддающиеся сканированию. Я не теряю надежды, пишет Сергей Панцирев, когда-нибудь сделать страничку, посвященную Татьяне, но пока не могу сказать, когда это произойдет». Танечка, у вас есть электронная почта, я надеюсь?
Ну, конечно.
Ну, вы отошлете биографию Панцирева?
Ну, у меня какая у меня биография?
Родился, женился, работал.
Ну, да, кому
а
это
вы,
интересно?
Вы посмотрите на наши биографии. Мы очень коротко, но себе написали.
Ну, хорошо, хорошо.
Откройте сайт, посмотрите.
Я должна принести торжественное обещание, как юный пионер или как?
Нам не надо торжественное обещание, но прилюдное обещание, оно уже накладывает на себя некоторый вес.
Ну, хорошо. И фотографии обязательно, да?
Если можно.
Вот я почему не люблю телевидение и люблю радио? Потому что, когда я слушаю радио, я человека могу себе представить. Если он мне нравится, я его представляю себе таким, каким должен выглядеть человек, который мне нравится. Включаю я телевизор. Если и человек говорит какие-то дельные вещи, но смотрю я на него, и он мне категорически не нравится. Глаза бегающие, там еще что-нибудь. И сразу я отвлекаюсь от того, что он говорит, и восприятие другое. Мне кажется, что это замечательно, что радио дает возможность представлять себе людей, не зная их внешности, вот придумывать. Вот пусть слушатель, которому я случайно понравилась, вот он думает, какая я там замечательная платиновая блондинка, а я вовсе и не платиновая блондинка, например.
Танечка, давайте вы тогда первый, Леонид
Владимирович. Танечка, на BBC, на русской службе BBC был директор, который, увы, теперь скончался, и вы его не помните. Его звали Гордон Клафф. Потом он от нас ушел и стал работать на англоязычном радио. Стал вести передачу, дневную передачу новостей. Он получал мешки почты от обожательниц, потому что у него был густой бархатный баритон, совершенно чудесный. Сам же он был 5 вершков в шляпе, толстенький и не очень
вот вы льете воду на мою мельницу.
Но голос, понимаете, вот так.
Так вот, я к тому же и говорю. Может, я не хочу разочаровывать слушателя.
Возьмите инициативу в свои руки, а то папарацци подкрадется, снимет вас не под тем углом, какой вам нужен.
Правильно.
И поместят это на веб-сайте.
А можно фотографию? Это 100-летней давности.
Разумеется, разумеется. Это же в ваших все руках. Потом вы можете подойти, в конце концов, и сделать все это методом социалистического реализма.
Подретушировать.
Вы знаете известный анекдот, да? Там, я не хочу сказать, что у вас какие-то есть физические недостатки, я их совершенно не вижу.
Их нету.
Но есть известный анекдот, когда был хан, у которого был один глаз слепой, рука короткая, нога была кривая, и он вызвал 3 художников, попросил его нарисовать. И сказал, что если мне понравится, отдам много денег, а нет, голову срублю. И вот один его нарисовал воином
в роскошном телосложении, в доспехах, сияющем. Он сказал, это не я, отрубил ему голову. Другой нарисовал его, каким он есть, с кривой ногой, там, с сухой рукой.
Да, да.
Он сказал, что ты из меня урода сделал. И тоже отрубил голову. А третий посадил его на коня, так что ногу было не видно. Сухая рука натягивала лук, а больной глаз прищуривался, чтобы выстрелить. То есть был применен метод социалистического революции.
Понятно.
Все было так, как есть.
Понятно.
Но просто недостатков было не видно. И вот он схлопотал премию.
Понятно. Я обещаю серьезно заняться
фотографией,
где я очень на заднем плане.
Качка,
и очень
мало. Ну, это тщеславие.
Вы это не тщеславие.
Вы выберете фотографию, которая вас устраивает, отошлите, и дело конец. Монреаль, Канада, Юрий Дзюба. Начал слушать еще в Харькове, наверное, с самого начала. Тогда еще покойный Гольдберг авторитетно вещал. Последние 5 лет перешел с коротких волн на интернет. Я не дождался развала СССР и выпал в Канаду еще в 88 году. Моему сыну уже 10 лет, и он тоже краем уха слушает вас. Хотя передача сопровождается возлияниями. Леонид Владимирович, налейте в этом месте.
Вот я сейчас наливаю как раз, Таня.
Но я нахожу перлы и остроумие, которые характерны для BBC. Британский империализм всегда восхищал меня. И я вырос на романах Герберта Уэллса и Киплинга. Жалею, что не поселился в Англии.
Правильно жалеет.
Так. Ну что ж у вас все иностранцы сев? Давайте я из России прочитаю.
Давайте.
Это пишет, ну не столько из России, сколько с Украины. Это пишет Валентина Николаевна Сахарова из города Северодонецка, Луганской области. Она очень-очень-очень хорошо, очень приятно начинает письмо, хвалит, неважно. А дальше пишет так. Теперь о некоторых своих впечатлениях от передач, хотя они и не для праздничного письма. Скорее, как у Райкина, руки-ноги переломаем. И вот и главный тезис. Это очень-очень-очень любопытно. Коробит меня презрительное отношение к прошлому. К тем, кто не стал диссидентом, не уехал, не клеймит свою прошлую жизнь. Я смотрела передачи Познера до того момента, как услыхала от него совки. Извините, а сам Познер кто и откуда? Тот же совок, только с иностранной ручкой. Все мы оттуда, и негоже оттачивать красноречие на беде, ошибках и заблуждениях нашей жизни. Mm-hmm. Вот. Но, вы знаете, мы иногда обмениваемся мнениями. Вот перед началом я далеко не все письма, и Сева мне не все письма показывает. Но тут Сева сказал, ну что же, говорит, это она пишет. Пусть бы она привела пример.
Нет, мы готовы повиниться.
Мы
но
готовы,
в чем
готовы,
ведет?
Но как-то
я не
мы...
помню, что мы кого-нибудь собирали.
Вот, и я не помню. Мы не стараемся никак... Как...
Моя точка зрения такая, что сейчас, когда все уже уравнялось, жизни. Применять слово «совок», как может быть, не очень этично.
Очень глупо, да.
Все мы в одной но куче.
Я не помню, чтобы мы когда-нибудь это слово
никогда.
Употребили.
Но
может, наш гость.
Но я, как, скажем, джазовый музыкант и представитель средней интеллигенции и полуеврей, в свое время натерпелся от советской власти и от окружавших меня совков. И мы, конечно, прикалывались как могли, чтобы спасти, так сказать, и душу, и свое умонастроение. У меня был приятель, он входил в автобус, у него был громкий голос и говорил «Вася!» И человек 6 как минимум поворачивали голову. Он ко мне поворачивался и говорил «Ты представляешь, сколько их?»
Вот ужас-то какой.
Ну что делать? А сейчас, конечно, все это уже совершенно не к месту. Город Минск, Беларусь. Делус, человек. Да, Делус. Уважаемый Сел Борисович, неоднократно в вашей студии бывал Олег Гордеевский. Не могли бы вы помочь выяснить день его рождения? Его бывшие коллеги хранят упорное молчание. С уважением, составитель энциклопедического справочника под одной звездой с созвездием Делус Аджигитов.
Ну, я думаю, это страшную тайну Гордеевский выдаст.
Да. Вы никогда на его дне рождения не были?
Вы знаете, был.
Да.
Но ведь все равно года-то я не помню.
Год нам не нужен.
День нужен.
Вы скажите, на дворе какой? Снег был или ветер?
Нет, нет. Было как раз довольно тепло. Мы сидели во дворе, Но не лето, а так чего-то весна.
Да, это недостаточно для словаря.
Слушайте, это недостаточно для словаря. Я думаю, что мы ему позвоним, и он не будет...
Рассекретен.
Рассекретен, да.
Не будет. Леонид Ильич, вот тут новое письмо, на которое я уже сам лично ответил. Угу. Пишет вам небольшой, но дружный коллектив ВОТ. Это радио из Тулы. Угу. Год назад жители этого самоварно-пряничного городка получили возможность слушать рок-посевы и севооборот в более качественном звучании, поскольку ваши передачи после заключения договора с русской службой BBC уютно размещаются на волнах нашей радиоточки.
Правильно.
Как оказалось, а вы знали об этом?
Да, конечно.
Про Тулу?
Конечно.
Как оказалось, язык, на котором разговаривает Сева в своих программах, понятен не только зрелой аудитории, но и тем, чьи пристрастия сформировались уже после распада СССР. На нашей радиостанции существует традиция. Каждый год в день своего рождения, он случается 1 октября, мы дарим подарки слушателям. И очень хотели бы именно в этот день услышать поздравления от Севы. Ну, я им написал, что звоните мне домой, дал на телефон, я вас поздравлю непосредственно в эфире. Это возможно как в прямом эфире, на что я, собственно, и согласился. А то они предлагают мне там MP3 послать наш почтовый ящик, и там целая песня. Кроме того, когда говоришь в сухую, неизвестно кому, получается казенщина. А так они меня спросят. Алекс из Санкт-Петербурга. Уважаемый Сев Борисович, мне помнится, вы когда-то упомянули способ, как вы боретесь с последствиями флотской диеты, то бишь бактериозом или нарушением флоры. С недавних пор это слово до жути мне знакомо. Пожалуйста, сообщите мне ваш рецепт. Как долго соблюдать диету и что исключить? Еще каких авторов вы рекомендуете прочесть, пишущих об овощерыбной диете? За информацию могу оплатить шуткой. Хоронили тещу, порвали два баяна.
Ну ладно, позвольте мне пока...
Я сейчас только вкратце, в двух словах.
Ради бога.
Значит, история моя... Я, конечно, не врач, ничего в этом деле не понимаю, но у меня есть...
А, вы про это письмо? Да, ну, да, конечно, да. Простите.
Но у меня есть некоторый опыт. Я с гордостью говорю, что в будущем году, в 2002 году, в ноябре, я справлю 40-летие. У меня 40 лет болит живот.
Поздравляю.
Да. И, в общем, годовщина достаточно торжественная. Что произошло? Меня лечили от одного, но лекарства не было, и давали мне лошадиные дозы антибиотиков. В результате смели всю кишечную флору, и я потом очень мучился. В то время, в конце 60-х, начале 70-х, никто об этом толком не знал. Эта наука потом постепенно уже медицинская дошла. Никакого одного рецепта и никакой одной диеты нет. Все это надо делать комплексно. В принципе, в кишечнике разрастается так называемая кандида альбиканс, она называется. Ну, а чего? Она есть у всех людей. Только обычный баланс 5% на 95 микробов пищеварительных всяких там. А так она до 90-95%. То есть баланс идет в обратную сторону. Танечка, мы только думаем, что вот мы сидим тут личности на BBC, что-то такое вещаем. На самом деле мы скопище микробов. У нас в желудке у каждого 2,5 килограмма микробной массы.
Но они делают полезную работу тоже?
А мы только за счет их и живем. Да? Без них вообще ничего бы не происходило. И поэтому, когда этой микробной массы нет, возникает там бог знает что. Значит, единственное, кандида питается сахаром. Поэтому не нужно есть сахара, желательно меду не есть, белая булка тоже очень плоха и так далее. Фасоль кандиду не питает, поэтому если просто сесть на 2 недели на фасоль, я ее очень люблю, кстати, и массу фасоли...
То она помрет от голода.
Она не помрет от голода, она временно замрет, это раз. А потом нужно там, конечно, следить за диетой, питаться раздельно, чтобы не насиловать желудок. А читать я вам рекомендую, сейчас масса есть, Майя Гогулян есть книжка, есть малаховские книжки, есть Николаева «Польза голодания», есть Поль Брег, масса литературы, поинтересуйтесь у людей, которые этим занимаются, они вам посоветуют, куда сходить, у кого купить и сколько заплатить.
Ну, у меня, вы видите, что у меня делается здесь. Я грозбух себе завел, видите?
Угу. И, вот, каждый, а вы хотите, чтобы я себя ввела в эту самую страницу? У меня тоже жизни не будет. А
Танечка,
так я спокойно и хорошо живу.
Танечка, вы успокойтесь, ваша судьба уже решена.
Вы знаете,
с вами мы разобрались.
Таня, я позволю себе с вами не согласиться. И наоборот, вот это и есть у меня жизнь, когда пишут. Я, вы знаете, вижу отклик.
Конечно.
Вижу отклик. И у меня это страшный опыт есть. Я, как вы знаете, работал на Радио Свобода.
Я тоже.
Как вы знаете. Но я работал это за 15 лет до вас. Значит, когда я...
Этого несколько преувеличивать.
Около того. Когда я в 66-м году сел в Лондоне работать для «Радио Свобода», я сидел в маленькой такой студии в Лондоне, которая была переделана из частной квартиры. А передо мной была белая стена, а перед этой белой стеной висел микрофон. И я что-то этой белой стене рассказывал 5 лет подряд. И ни одного отклика, понимаете?
Ну, естественно. И, ну, 10 лет подряд тоже не было отклика.
Ну, вот естественно. Отклика. А я сидел и думал, хоть один человек меня там слышит или нет.
Вот видите, Леонид Владимирович, а у меня совершенно обратное воспоминание от той же «Свободы», когда меня в первый раз пустили к микрофону читать новости, и я, естественно, дрожала мелкой дрожью, потому что, как уже было сказано, с техникой у меня отношения на «вы», и я боялась, что я нажму не ту кнопку, и вообще будет какой-то полный кошмар. А вот, и одна из моих коллег, провожая меня к студии, очень ласково мне сказала: ты не волнуйся, никто тебя не видит, никто тебя не слышит, читай спокойно. И меня это просто так вдохновило, что я нажала все нужные кнопки. Вот у меня оттуда это и осталось.
Но, я только в дополнение к тому, что Леонид Владимирович говорил, мне за годы работы на BBC пришло писем довольно много, и я их не могу выкинуть. Я уже переезжаю на 4-й, на 5-й адрес, 12 или 13 тысяч писем. А из них пыль идет, эти мешки, я вечно не знаю, куда их приткнуть, на каких-то они шкафах все лежат. Каждый раз собираюсь выкинуть, и рука не поднимается.
Молчу, а то скажу что-нибудь не то.
Так вот потом их сдам в Музей революции.
Да-да. Вы знаете, к вопросу о том, что никто не видит, никто не слышит.
Это было очень интересно.
У «Радио Свобода» была одно время самая большая аудитория.
Я знаю. Она тоже это знала и тоже шутила, естественно, но очень было ко времени.
В мою бытность на «Радио Свобода» аудитория не спускалась ниже 35 миллионов.
Да, да. Я знаю, я сама ее в России еще слушала.
Да, да, да. Поэтому я тоже, кстати.
Поэтому меня не волновало отсутствие письма. Я прекрасно понимала, почему мне не пишут.
Да, да. Так вот, видите, вот этот «Грозбух», так и хочется его весь прочитать. Ответить Игорю Сауленко, и Сергею Гаврилову, и Илоне, которая не подписала свою фамилию, и Сергею Зимину, и Лене Русаковой из Латвии, которой я уже, Русаковой Полторак, которой я дважды уже отвечал, все-таки приятно, и так далее, и так далее, и так далее. Но я вот сейчас хочу просто ответить по существу. Тот же Игорь Сауленко пишет, что он услышал «Севооборот» 16 июля. Из него узнал, что я, как, он пишет, обращаясь ко мне, что вы когда-то написали книгу о советской космонавтике. Вот, и мне бы очень хотелось иметь ее у себя на книжной полке. Дело в том, что я вынужден отказать. У меня осталось 2 экземпляра, и я над ними трясусь. Не знаю, что придумать. Дело в том, что...
Ксерокопию сделать?
Ксерокопию книги.
Тяжело.
Не. Ну, это уж...
А у нас была подаренная вам мистер Рогатель надпись, и кто-то украл?
У вас украл. Да? Ну да, она как-то имеет свойство исчезать. Она есть на других языках, но Сауленко-то читает по-русски, поэтому... К сожалению, извините, вот очень жаль, но... не могу. Ну, как можно выбрасывать письма, если одно из них начинается? Это письмо «Маленькое признание в любви». Понимаете? И тоже хочется признаться в любви к авторам письма, что я уже однажды сделал.
На этой передаче мы не только зачитываем ваши письма, но и проигрываем музыкальные, так сказать, опусы, все, что наши сочинили слушатели, или то, что они присылают нам на суд, или иногда просто они хотят воспользоваться нашей трибуной и проиграть нечто для нашей аудитории. Здесь в Лондоне был на гастролях человек с Кировским театром. Пишет вам музыкант из берегов Невы, приехал сюда в составе оркестра Мариинского театра. Любой творческий человек, я ищу выходы, с позволения сказать, своему творчеству. Игру в оркестре совмещаю с большой сольной деятельностью. У меня есть разные звания, но это не главное. Я хочу, чтобы через творчество русских музыкантов люди на Западе несколько по-другому относились бы к России и к русским людям. К
А никто плохо не относится к русской музыке, спасибо.
Ну, понятное дело.
Нет, он не говорит о музыке, он говорит к России, к русским людям. Это
ну, дело в том, что мы на англичан не вещаем. То есть есть, конечно, где-нибудь законспирированные люди. Но в основном это русская аудитория. И вот он здесь пишет. Он еще поет, у меня контртенор. Это знаете, что такое? Вот так вот. Играет на трубе. Только начинаю пробовать работе в таком жанре. Поэтому на диске, копии, которые я им оставлю, в основном звучит моя труба. Итак, господа, это Геннадий Ников из Кировского или Мариинского театра. И отрывок из его композиции мы сейчас и послушаем. Красив очень тон на трубе и уверен, что Геннадий Ников найдет применение своим многочисленным талантам. До пения мы не дошли. Сейчас рубрики. Татьяна Берг без фотографий еще, без биографии. Просто вот неизвестная в прошлом, какой она была, Татьяна Берг.
Татьяна Александровна.
Бросит свой взгляд на события недели.
Хватит ваше издевательство. А то вам события даже не будет. Газеты в эти дни, как вы сами понимаете, заполнены в основном сообщениями невеселыми. Но порой все-таки появляются истории, напоминающие, что британская жизнь идет своим чередом, и, в частности, королевская семья, так сказать, продолжает функционировать. И вот в газетах появилось множество фотографий, вероятно, самого популярного члена этой семьи, ну, может быть, за исключением королевы-матери, которая, если кто-нибудь забыл или не заметил, исполнился недавно 101 год. Но это к слову. А герой нашей истории – принц Уильям, сын Чарльза и Дианы, которому исполнилось 19 лет и который в этом году начинает занятия в университете. В пятницу принц Чарльз привез сына в Глазго, в Сайтхилл, один из самых бедных и неблагополучных жилых комплексов этого города, где, к тому же, не так давно поселили большую группу иммигрантов, что вызвало серьезные трения между ними и коренным населением. В прошлом месяце о Сайтхилле узнала вся страна в связи с убийством беженца курда. Вероятно, принц Чарльз счел, что его сыну полезно будет увидеть своими глазами не ту Шотландию, к которой он привык, где он регулярно отдыхает, охотится и рыбачит, Шотландию королевских замков и живописных горных долин, а Шотландию бедноты. Но надо сказать, что молодой принц, которого встретили буквально как поп-звезду, мгновенно нашел общий язык с жителями Сайтхилла. На местную молодежь произвело впечатление в первую очередь его знание рэпа. Со старушками Уильям весело флиртовал. Когда 76-летняя Норма Вуд воскликнула: «Ой, как вы похожи на отца!», Уильям скорчил гримасу шутливого ужаса и, подмигнув принцу Чарльзу, со смехом ответил: «Ради бога, не надо так говорить, я этого не переживу». Надо сказать, что старушка действительно была не права. Уильям необычайно похож на мать. Группа подростков, беженцев из Сомали, продемонстрировала Уильяму необычайно красочный национальный танец и даже пригласила его присоединиться к пляске, но он вежливо отказался. Зато он спросил молодых беженцев, беспокоят ли их расовые проблемы в их районе. Но мальчики, всегда есть мальчики, только покачали головами и потребовали автографа. Позднее, в тот же день, отец и сын побывали в организованном принцем Чарльзом центре, где ведется работа с ребятами, которым грозит исключение из школы, и с юными правонарушителями, чтобы они не стали рецидивистами. Восторгу подростков, естественно, не было предела. Однако печальные события прошлой недели все-таки не дали о себе забыть. Принц Уильям настоял на том, что он должен сделать какой-то жест солидарности с американцами. и вместе с отцом он подписал книгу соболезнования в американском консульстве, тротуар перед которым буквально завален цветами, которые ежедневно приносят сюда шотландцы. Репортеры в один голос утверждают, что визит принца прошел с невероятным успехом. А в понедельник молодой человек приступает к университетским занятиям. Своей специальностью он избрал историю.
Историю искусств, чтобы быть точнее.
А, да?
Да.
Изобразительных искусств. Спасибо, Таня. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
22 сентября 1936 года, 65 лет назад, секретно-политический отдел Главного управления госбезопасности НКВД СССР представил в ЦК партии сводку о настроениях писателя Бабеля в связи с завершением процесса антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра. Напомню, что это был первый из трех больших московских процессов, где главными обвиняемыми были близкие сотрудники Ленина, Зиновьев, Каменев и Сокольников, некогда подписавший Брестский мир от имени РСФСР. Всех подсудимых расстреляли. И вот некий стукач, впрочем, давайте почитаем. После опубликования приговора источник, будучи в Одессе, встретился с писателем Бабелем. Бабель говорил: «Вы не представляете себе и не даете себе отчета в том, какого масштаба люди погибли и какое это имеет значение для истории. Это страшное дело. Шла и идет борьба с хозяином из-за личных отношений ряда людей к нему. Мне очень жаль расстрелянных, потому что это были настоящие люди. Каменев, например, после Белинского самый блестящий знаток русского языка и литературы». Ну, по-моему, тут немножко переложил. «Представляете ли вы себе, что делается в Европе и как теперь к нам будут относиться?» Ну, через два года после этого доноса Бабель был арестован и расстрелян. 23 сентября 1941 года, 60 лет назад, в самые тяжелые дни войны, Политбюро ЦК ВКПБ приняло постановление о наказании секретаря Союза писателей и члена ЦК Александра Фадеева. Цитирую. «Фадеев, приехав из командировки с фронта, получив поручение от информбюро, не выполнил его и в течение 7 дней пьянствовал. Считая поведение товарища Фадеева недостойным члена ВКПБ, особенно члена ЦК, объявить ему выговор и предупредить». Напомню, что Фадеев, автор романов «Разгром», «Последний из УДГ» и «Молодая гвардия», 13 мая 1956 года покончил с собой. 23 сентября 1991 года, 10 лет назад, городу Свердловску вернули его прежнее название Екатеринбург, а городу Загорску его наименование Сергиев Посад. Вот только область на Урале с центром в Екатеринбурге почему-то осталась Свердловской.
Ну, также Ленинградская область.
Совершенно верно. 24 сентября 1801 года, 200 лет назад, родился талантливый математик, будущий академик Михаил Васильевич Остроградский. В 30-е годы в России, 30-е годы 19 века, в России начали строить железные дороги. Первую, к слову сказать, из Питера в Павловск открыли как раз в сентябре 1836 года, 165 лет назад. При строительстве следующей дороги Петербург-Москва возникла трудность. Николай I велел прокладывать точно по прямой. Но тогда при проходе Валдайских возвышенностей получался сложный профиль пути. В расчетном уравнении фигурировал эллиптический интеграл. А брать такие интегралы еще не умели. Михаил Остроградский быстро разработал теорию эллиптических интегралов и решил уравнение. Оказалось, что ту же теорию одновременно создал французский математик Эрмит, и по сей день эллиптический интеграл называется интегралом Эрмита Остроградского. 24 сентября 1911 года, 90 лет назад, родился деятель, которого, я уверен, наши слушатели моложе, скажем, 25 лет, абсолютно не помнят. Его звали Константин Устинович Черненко, и полтора года он был хозяином страны, генеральным секретарем ЦК сразу после смерти Брежнева и до собственной кончины.
Ну, можно и не помнить, мы их простим.
Нет, не страшно, конечно. 25 сентября 1906 года, 95 лет назад, в Санкт-Петербурге родился один из величайших композиторов XX века – классик мировой музыки Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Его 15 симфоний, фортепианные концерты, камерная музыка, песни, музыка к театральным постановкам и кинофильмам останутся на века. В консерватории он был учеником Глазунова. И однажды, в голодные 20-е годы, профессор Глазунов обратился в ЦКУБУ, Центральную комиссию по улучшению быта ученых, с просьбой выделить совсем юному студенту Шостаковичу продовольственную карточку высшей категории. «Он сочиняет музыку, которую я не воспринимаю и не могу одобрить, но вижу, что он гений, и его нужно сохранить для России», — написал Глазунов. Давайте послушаем хоть несколько тактов финала Пятой симфонии Шостаковича. Сентября 1926 года, 75 лет назад, нарком просвещения Луначарский телеграфировал председателю совнаркома Рыкову: «Дорогой Алексей Иванович, на заседании коллегии наркомпроса с участием реперткома, в том числе и ГПУ, решено было разрешить пьесу Булгакова «Дни Турбиных» только одному художественному театру и только на этот сезон. В субботу вечером ГПУ известило наркомпрос, что оно запрещает пьесу. Необходимо рассмотреть этот вопрос в высшей инстанции. Отмена решения коллегии наркомпроса по требованию ГПУ является крайне нежелательной и даже скандальной». После этого Политбюро дважды рассматривало вопрос, разрешить ли «Дни Турбиных», и в конце концов разрешило МХАТу поставить пьесу. Говорят, что Станиславский устроил закрытый просмотр для Сталина, и пьеса вот понравилась вождю. С участием лучших актеров МХАТ она шла затем почти 15 лет. Счастлив, что успел побывать в 40-м году на спектакле, где Алексея Васильевича Турбина играл великий Хмелев, Николку Кудрявцев, Елену Тальберг-Андровская, Лариосика Яншин, его лучшая роль в жизни, и Мышлаевского Добронравов.
Спасибо, Леонид Владимирович. Здесь я должен удариться в некоторые мемуары. Дело в том, что в студенческие годы я начал увлекаться музыкой и на всех военных своих службах обязательно ходил в духовой оркестр, потому что, ну, как бы там, спасаясь как бы от настоящей-то службы. Мичманом играл в джазе, матросом где-то там в Ура-Губе, за Мурманском, сидел в местном духовом оркестре, и старые духовики мне рассказывали там о том, что марш все выше и выше был в свое время, во время войны, во всяком случае, запрещен. Сам Юлий Хайд, композитор, был вычищен, он был арестован, о судьбе его никто больше ничего не знает, скорее всего, расстрелян. И после войны, когда, так сказать, не с чем было уже сравнивать, этот марш стал словом официальным. И вот, желая сделать политический демарш, я этим занимался в 80-е годы, вот я вам короткую зачитаю отрывок из начала рок-программы в 83-м году. «Как-то на днях, в канун Дня авиации, позвонили нам с английского телевидения за советом. У нас в кадре говорят русские самолеты, какую бы нам музыку вы посоветовали за кадром? Ну, лучше всего, говорю, подойдет авиамарш все выше и выше. Тем более, что это официальный марш военно-воздушных сил СССР. Меня по телефону спрашивают, а как он звучит? Не могли бы вы мне напеть несколько такров? Ну, я им пою: мы рождены, чтоб сказку сделать былью. А потом припев: все выше и выше и выше. На том конце провода наступило молчание. Потом говорят: вы извините, но то, что вы нам напели, это нацистская песня. Марш коричневых рубашечников Третьего Рейха. Да что вы, я им отвечаю, это авиамарш композитора Юлия Хайта, который газета «Правда» в свое время называла в ряду лучших произведений советского джаза.
«Нет-нет», — отвечает по телефону, — «спасибо за совет, но мы не можем показывать в кадре советские самолеты и сопровождать это нацистской музыкой. Вы понимаете, что из этого может получиться?» Ну, думаю, дела. Отправился в библиотеку грампластинок BBC, стал им петь злополучный марш, пожимает плечами, сходите, говорит, в немецкую службу. Иду к немцам, и что же думаете, первый же человек, девушка, которую я все выше напел, отвечает, я, das ist Horst Wessellied. Это песня Хорста Весселя.
Это не Хорст
Вессель. Понятно. Мы сегодня все это, проясним. Пошли в библиотеку и в архивном каталоге нашли пластинку песни и марши нацистской Германии. И на этой пластинке знакомая мне песня. Слова, правда, другие, но я тоже поднаврал, честно говоря. И я, собственно, эту историю поднял сегодня только для того, чтобы все это дело сегодня расставить по местам. А пока это самая песня. Юлий Хайт, конечно, переложил это несколько на наш советский манер, но, в общем, идентичность, я думаю, доказывать не нужно, потому что песни все совершенно одинаковые. Самое для меня было удивительное то, что при анализе текста выяснилось, что это перевод калька. Более того, переписка с Ренатом, который живет в Америке где-то в Дулуте, выяснилось, что он пишет мне, этот марш называется «Deutsche Fliegermarsch», марш немецких летчиков. Этот марш вкупе с сотней других редких три MP3 пропал у меня, когда хард-драйв накрылся. Но остался в каталоге.
Посему о, не зря не люблю технику.
Название помню. Содрал я его в свое время с компакт-диска, который называется Luftwaffe and Army Marches, Volume 1. Не помню, кем когда был выпущен. По-моему, в Шану не уверен. Вот. А то, да, мы на эту тему очень много разговаривали. И одно время была полемика в наших отечественных газетах, где говорили, что это немцы у Юлия Хайта украли.
Да, да.
Становятся непонятным некоторые вещи. Почему Юлия Хайта тогда с ним что-то сделали? И почему этот марш... Почему этот марш был, главное, запрещен такое количество лет? И после войны, когда, так сказать, немцы уже не имели никакого голоса, он вдруг снова воспрял. Но для меня самая убедительная деталь была приведена Леонидом Владимировичем, который вспомнил, что в ранние годы исполнения этого марша в припеве была добавочка, совершенно не свойственна русскому песенному творчеству.
И в каждом пропеллере дышит защита спокойствия наших побед.
А в немецкой песне именно было так.
«Хайль Гитлер».
«Хайль Гитлер».
Да, понимаете?
Потому что очень хорошо слышно.
Да-да-да. Они успевали выкрикнуть «Хайль Гитлер». А потом эту защиту убрали, потому что, ну, не соответствует она как бы российскому пению. Тут еще дальше история продолжается. Когда я писал в 83-м году, я, конечно, был молодой, неопытный и много там переврал. Короче, я им сказал, что это называется песня... Дифани Хох, то есть...
Хорст Вессель.
Хорст Вессель, да.
Да.
И вот приблизительный перевод я дал тогда. Знамена ввысь, бойцы ряды сомкнули. Идут СА, коричневые львы. Бойцы, погибшие от красной пули, незримой силой вливаются в ряды.
Нет.
Мы это Хорст Вессель,
да.
Чисто.
Это Хорст Вессель. Мы нашли, товарищи, и эту песню. И хотим предложить ее вашему вниманию тоже сегодня уже вкупе. Thank you.
И еще от Рената из Толедо, он говорит, в свое время, пользуясь Напстером, я скачал около 280 нацистских маршей. Хочу сказать, что все выше и выше, это только один пример. Если есть возможность, послушайте хотя бы, Танечка, прочтите на хорошем немецком, «Bruder in Zeichen und Gruben».
А, «Zeichen». Ну, это... Брюдер in Zeichen und Gruben.
Да.
В цехах и в шахтах.
Ага.
Братья в цехах и шахтах.
Это, пишет Ренат, та же самая «Вышли мы все из народа».
Да.
Братья семьи трудовой.
Дети семьи трудовой.
Тра-та-та, вот наш девиз боевой. Но вот эту песню тоже удалось найти, и вот ее послушайте. Ревнители отечественного приоритета могут оказаться правы, Танечка, ведь эта песня у нас появилась чуть ли не в революцию.
Может быть. У меня история другой песни, если мне позволите. Спорят, что называется, специалисты, мне кажется, до сих пор. Эти песни, дело в том, что люди говорят о параллелях между фашизмом и коммунизмом, естественно, много лет уже говорят, а я не буду в это вдаваться. Эти песни ходили от одной тоталитарной идеологии к другой. И кто первый, на самом деле, не очень важно. Вот у меня маленькая история. Молодые люди, может быть, наверное, уже не помнят. Мы с вами, конечно, помним песню о юном барабанщике, который пулей вражеской сраженный, допеть до конца не успел и так далее. Очень трогательная песня, мы в «Пионерах» над ней плакали. Эту песню пели спартаковцы в Германии в 18 году. Они пели о спартаковце, которого, значит, сгубили проклятые там буржуи, которые расправились с немецкой революцией. Секундочку. Эту песню пели молодые люди в России в 20-30-е годы, так сказать. И это было вот то, что мы с вами пели. Белогвардейцы убили, значит, хорошего барабанщика. Да?
Да.
В годы войны, об этом я читала в Германии, в годы войны молодые пионеры гитлеровские плакали, потому что там был другой текст, та же песня, и только этот бедный барабанщик был убит проклятыми большевиками, а он был нацистом. Я не берусь сказать, кто был первым в этой борьбе, но это пелось вот на всех уровнях повсюду. Так что приоритет, я думаю, не очень важен.
Конечно.
Это работало и там, и там.
Да ведь я возьмите изобразительное искусство. Помните, как в Мюнхене была выставка в Ноя Пинакотек была выставка нацистского искусства. Ну, просто,
один,
знаете,
к одному.
Один к одному. Так, это самое.
Письмо Сталину, письмо Гитлеру.
Рабочие колхозницы там. Это вот.
Принцип социалистического
реализма работал в обе стороны. Совершенно
конечно,
верно.
Конечно.
Так что эти песни действительно обратили, и их очень много. Мы вот сыграли две. На самом деле, можно книжки об этом писать. Может,
кто-нибудь напишет. Я как раз и говорю, что тут тема для кандидатской, если не для докторской.
Вы знаете, у меня, конечно, я уже сказал, очень много писем, и все равно вот есть люди, которые, с которыми у меня просто уже переписка идет много лет, но все равно почти всякий день появляется новое имя. И это всегда очень интересно, что хочет, что может сказать этот человек. Вот всего несколько дней назад, чтобы быть точным, 27 августа, на моем экране появилось письмо Бориса Архипцева из города Коломны. Что же делает Борис Архипцев? Он переводит ирландские лимерики. Что такое лимерики? Это стихотворение из 5 строчек, очень обычно странного, иногда смешного содержания. И вот тут несколько страниц лимериков, но давайте я вам прочту хоть 2-3. Некий старец из города Гретны обнаружился в кратере Этны. Там не жарко, скажи? Старец, живший по лжи, да ничуть, отвечает из Этны. Голосила девица в России, так что прямо святых выносили. Слушать не было сил, сроду не голосил так никто, как девица в России. Синьорина из города Лукки изнывая в любовной разлуке, взгромозясь на платан, спела «там-трам-там-там» к замешательству жителей Луки. Ну и так далее, и так далее, и так далее.
Можно я добавлю по этому поводу, да, что в этом самом веб-сайте РУ есть, по крайней мере, два, я знаю, сайта, в которых совершенно неимоверное количество лимериков. А. Так что, если наши слушатели любят лимерики, они без труда, я не помню точного адреса, без труда их разыщут. Там просто есть страна лимериков, невероятное количество.
А у нас был, тонны. Что-то в них есть притягивающее, а у нас видимо, был сотрудник...
Фима Майданик.
Да, вот, он замечательный
переводчик. Он меня познакомил с лимериками, я зачитаю лимерик, который он сам сочинил.
Вот.
Говорил гражданин в Ленинграде, я б участие принял в параде, если б стали опять зимний приступом брать, а иначе чего это ради?
Так вот, вот вам еще один, если хотите, его лимерик. Простите, но это не переводы. Это он стал сочинять, сначала переводить, а потом вошел во вкус и стал сочинять. Вот это очень хороший, по-моему. Раз во время купания в поте ветер сдул все, что было на тете. Мимо шел рыболов, и я спорить готов, в этой строчке вы гадости ждете. Неплохо, правда? Но это не конец разговора с Борисом Архипцевым. Дело в том, что я ему, конечно, ответил. И тогда он мне прислал вот это письмо, которое, я думаю, достойно закончит нашу передачу. Он говорит: дорогой Леонид Владимирович, как пережили американскую трагедию? В одном из последних севооборотов услышал знакомый голос. Пиманов. Он в бытность свою в Москве работал литературным сотрудником в шахматном журнале, куда я посылал свои стихи, такие, к примеру, и дальше идет шахматный сонет. Послушайте. «Изобретение древнее индусов нам и доселе нечем заменить. О, шахматы, вы чересчур искусство, чтобы игрой обыкновенной быть». Доска, фигурки странные. А ну-ка, сыграй, попробуй. Так ли уж хитро? О, шахматы! Вы чересчур наука, чтоб быть обыкновенной игрой. Играют старцы, юноши и дети. Их детям, внукам, правнукам играть. Ведь не хватило 2000 лет, чтобы глубины шахмат исчерпать. Как много жизни в шахматной фигуре. О, шахматы! Вы жизнь в миниатюре.
Отлично.
Да, я вспомнила, когда вы заговорили о шахматах, я утром записала, слушая радио наше местное, там всякие цитаты приводят смешные в одной передаче. Так вот, Реймонд Чандлер, автор популярных детективов, да, сказал о шахматах, знаете что? Шахматы, сказал он, это самая изощренная потеря времени, так сказать, и человеческого интеллекта, исключая рекламную деятельность.
Ну, да. Вы знаете, что ведь эти все определения, например, знаете, есть определение рыбака. Знаете, какое? Что это удочка, на одной стороне червяк, на другой дурак.
Если можно, я хочу наблюдениями одного нашего читателя, Елены Сергеевой из города Кирова, закончить. Она пишет, что многие ругают современную эстраду. Короче, она пишет о
первых... Из Кирова, не из Вятки. Я просто...
да. Но, короче, она пишет о первых, как бы, так сказать, антисоветских выпадах. Вот, скажем, марш из веселых ребят. «Шагай вперед, комсомольское племя». Мы же помним, говорит, кто там в кадре шагает. Племенные бычки, козы и свиньи. Не стоило бы так смело орудовать словом. Удивительно, как Лебедев-кумач уцелел со своими племенными комсомольцами. Или вот чего стоит детская песня. Потому что утром рано заниматься мне гимнастикой
это,
не лень.
Это не...
Потому что водой из-под крана обливаюсь я каждый день. Да, да. Бедный ребенок. Ежедневно он вынужден корчиться в три погибели, чтобы облиться водой из-под крана. Неужели душу оборудовать не могли? Или вот.
Ну, это...
Да.
Из-под крана не значит прямо из крана.
Да. Здесь она пишет также, что юбилейные памятные даты слушает очень внимательно и говорит, время короткое, говорит, иногда хрустнет что-нибудь в эфире и пропадет целый кусок интересной информации. Ну, господа, у нас стопки писем, всего не прочесть, но надеюсь, что кое-что из этого флёра мы до вас донесли. Продолжайте писать. Адрес веб-сайта www.seva.ru. А мы желаем вам всего лучшего. Счастливо. До встречи в том же месте, в тот же час.